уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Николай Топорнин к нам пришел, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что же происходит с Францией сейчас в связи с тем, что, в общем-то, создан вот этот оборонительный, как он называется, альянс между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией. И что-то там было такое про Францию, что, в общем-то, даже Мария Захарова назвала моральным унижением для Франции создание вот этого альянса. Мы вчера говорили с господином Финенко из МГУ, американистом, который здесь вообще увидел вот в создании этого союза как раз попытку такого ренессанса англосаксонского мира, объединения англосаксонских государств, потому что как-то они оказались разбросаны по планете Земля, а нужен какой-то реванш.
Да нет, никакого реванша здесь нет. Это обычно такие политологические рассуждения, на мой взгляд, которые не имеют под собой серьезного фундамента, серьезной почвы. Могу это подтвердить. Ну, смотрите, во-первых, Австралия является частью британского содружества.
Да, это правда.
И там главой государства является, как ни странно, королева Великобритании. То есть, по сути, это, ну, страна-побратим, да, вот если так можно выразиться. Угу. Культура, люди, язык. В общем-то, все их объединяет. Да, они находятся очень далеко друг от друга. Ну, кто же виноват, что несколько столетий назад британцы высадились в Австралии и в Новой Зеландии и образовали там государства, да, которые вначале были, ну, подчинены, угу, фактически метрополии Лондону, а потом в результате вот этих преобразований стали независимыми, но, тем не менее, сохраняют вот такую вот государственно-правовую связь с Лондоном. Это первый момент. Да, то есть здесь вот Франция вообще рядом не стоит, близко, да, у них свои есть такие называемые заморские территории, там Новая Каледония, некоторые другие, это там, где говорят по-французски, французский мир, они все это охраняют. Что касается Соединенных Штатов Америки, ну, тут тоже, знаете, нужно сказать, что, в общем-то, это те же самые выходцы, опять-таки, с Британии.
Это правда.
Да, и говорят на английском языке, и у них вот уже установились давно хорошие хозяйственные и в том числе экономические связи с Австралией. И в свое время и базы там тоже рядом были, и военное сотрудничество осуществлялось. То есть здесь тоже, в общем-то, все так, знаете, сбалансировано. Да? Англичане, американцы, английский язык, традиции, культуры, страны западной ориентации, то есть у них и ценности одни и те же. То есть здесь все, в общем-то, на мой взгляд, выглядит очень логично и целостно. Да? Я здесь не вижу никаких маневров, таких антифранцузского плана. Вовсе нет. Это, на мой взгляд, такой напрашивающийся союз. Вот да. Еще бы они хотели туда включить бы Новую Зеландию.
Ну, у них отдельный для этого союз есть с Новой Зеландией.
Ну, да, это у них есть в Австралии, да. Но Новая Зеландия сказала, что она вот эти военные не очень-то
хочет вступать. Канада, по идее, потому что Канада в Арктике активно.
Канада могла бы, да, Канада могла бы. Ну, кто знает, может быть, Канада чуть позже и присоединится. Но в целом, если говорить об этом союзе, он не направлен, безусловно, против Франции или какого-то другого государства НАТО. Этот союз направлен на то, чтобы усилить влияние, ну, в первую очередь, наверное, Соединенных Штатов Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Угу. И это усиление им необходимо для того, чтобы снизить зависимость региона от усиливающегося Китая.
Ну, просто это, скажем так, это способ экономического давления, то есть здесь Австралия теперь страна, которая там будет контролировать, я не знаю, морские пути, ну, что-то такое. Как этот механизм выглядит? Можно же декларировать все, что... что угодно.
Вы понимаете, ну никто там никакие морские пути контролировать не будет, но действительно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, конечно, Австралия должна располагать, в первую очередь, военно-морским флотом. Давайте скажем откровенно. Все-таки это такое, ну, островное государство, пусть континент, но это все-таки остров, там, кроме Австралии, больше никого нет, и население страны тоже ограничено, и, в общем-то, и военная мощь, прямо скажем, у них такая не очень большая.
Зато
и...
не добыча урана.
Ну, хорошо, да, хорошая. Конечно, там, ну, мы можем говорить о достижениях Австралии, Ленин на свое время вообще, Владимир Ильич, если... помните такого, был такой у нас, да, политик?
Был такой, да.
Да, он говорил, что это вообще идеальный континент для социалистических преобразований, если кто и ближе... в стане капитализма к социализму, так это как раз Австралия с Новой Зеландией. Но, в общем-то, Ленин, по большому счету, не ошибался, потому что, действительно, если брать вот эти вот социальные завоевания населения Австралии и Новой Зеландии, конечно, они, мне кажется, ближе всех находятся вот таким установкам наших теоретиков марксизма, ленинизма, вот такого социального государства. Но в сегодняшнем мире, конечно, необходимо и иметь за собой такую, знаете, ну, небольшую дубинку, что ли, да, для того, чтобы никто не мог позариться на эти завоевания. Австралия, она всегда была такой достаточно мирной страной, ни с кем не имела каких-то военных конфликтов глубоких и ни на что не претендовала, да. Ну, вот сейчас такое время настало, когда, видимо, и австралийцам приходится думать об обороноспособности страны, приходится ее обеспечивать. Вот отсюда и возникают вот эти военные союзы. Ну, все бы было бы хорошо бы в этом бы военном союзе, если бы действительно не пострадала бы Франция. В каком плане?
Подводные лодки.
Совершенно верно. Совсем недавно Франция, ну, даже не Франция, а группа Naval Group, так называемая, да, это большая компания, которая как раз занимается строительством крупных, в том числе и военных судов, заключила очень... основательный в финансовом отношении контракт на строительство, если мне изменяет память, 12 субмарин подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Они обязались построить, ну так, во всяком случае, контрактное обязательство, 18 месяцев, полтора года, иначе говоря.
66 миллиардов долларов.
66 миллиардов долларов. Это очень приличная сумма для экономики Франции, которая сегодня, ну, находится не в лучшем состоянии в результате пандемии коронавируса. Это очень серьезная, большая сумма. И эта сумма, конечно же, на нее рассчитывают и правительство, и Министерство обороны в том числе, потому что это загрузка судостроительных верфей. Где работают десятки тысяч обычных французов.
А мне, знаете, что напомнило, на самом деле, всю эту историю? Потому что сейчас, вот, в частности, Шарль Мишель, глава...
Европейского совета.
Да, Европейского совета, он потребовал объяснения от США из-за потери Франции оборонного контракта, потому что AUKUS вот этот вот был создан. Мне это напомнило историю с планом Маршалла. Когда европейские страны так или иначе были вынуждены фактически отказаться от собственных промышленных мощностей, вот, очень напоминает.
Ну, нет,
в угоду того, что американцы стали поставлять.
План Маршалла был направлен на то, чтобы поднять разрушенную экономику Западной Европы. Ну, какие там были заводы после того, как Германия была полностью разрушена, да, особенно ее восточная часть. Ну,
Италия меньше, конечно, была, Франция была, металлургия у них была.
Ну, была, да, но все равно они понесли существенные потери. Согласитесь, экономика находилась в очень плачевном состоянии. И план Маршалла был направлен на то, чтобы, ну, как-то ее восстановить. Все-таки это американцы видели в них своих союзников, в первую очередь, да, и они рассматривали тогда Сталинский СССР как противник. Ну, Советский Союз вкладывал страны Восточной Европы огромные средства,
да.
Давайте скажем откровенно.
А здесь тогда это что произошло?
Ну, здесь произошло вот что происходит в современном мире, образование военно-стратегического союза. Да, и, как я уже сказал, не направлен против Франции. Так вышло, наверное, неуклюже. Давайте скажем откровенно, вышло неуклюже по отношению к Франции, что действительно взяли и очень оперативно расторгли этот контракт, на который французы, как я уже сказал, очень рассчитывали.
Причем
просто... И денежки теперь утекут американцам, потому что американцы взяли на себя обязательство построить субмарин. Там, знаете, там есть технические разности в технических заданиях, понимаете, вот что австралийцы как в качестве аргумента приводят, почему они расторгли этот контракт, потому что французы должны были построить субмарины с обычными двигателями. А американцы сказали, ну, это, наверное, и правда, да, что в современных условиях, конечно, ну, более такими мощными являются субмарины с атомными реакторами. Вот. И они как раз сказали, что мы за эти деньги вам построим субмарины с атомными реакторами. Вот, более современные, там, которые могут оснащаться более современными видами вооружения, ракетами, крылатыми, другими ракетами.
Но мне кажется, этот, на самом деле, вот этот вот акт, когда разрывается такой крупный контракт, в условиях, что создается вот этот оборонный союз, это же демонстрация, что Европейский союз как бы отодвигается от тех планов, которые преследуют, соответственно, члены вот этого союза. Разве нет?
Ну, Евгения, ну давайте отделим мухи от котлет все-таки. Но Евросоюз – это европейская организация, европейское объединение 27 государств сегодня, которые преследуют в основном экономические, частично политические цели. Да? У Евросоюза нет своей армии. У отдельных стран, ну, как у Франции, есть армия, даже есть ядерное оружие, но у Евросоюза армии нет. И они полагаются, вот, с точки зрения защиты своих рубежей, на НАТО. То есть, как бы, вот НАТО играет такую оборонительную функцию для стран Европейского Союза. Последнее время действительно наметился такой вот некий раскол, особенно между США и странами ЕС. Это было очень явно заметно во время правления президента Дональда Трампа, который всем объявил, что НАТО содержится за счет средств США, и так продолжаться не может. На самом деле так и есть. Две трети бюджета – это бюджет, ну, деньги из Соединенных Штатов Америки. И они говорили, что вы должны выполнять, хотя бы платить 2% от вашего ВВП. Они все даже страны платят. Вот. Но уже тогда европейцы поняли, что, ну, надо как-то самим думать о своих интересах. И тогда вот где-то наверное, 18-й год, начали, пошли первые заявления лидеров ЕС о том, что мы должны сами продвигать свои интересы и сами поддерживать свой имидж важного международного игрока. Вот. В этих целях, да, мы понимаем, что создать армию так вот с чистого листа, это очень сложно. Тем более, вы представьте, да, 27 стран, все говорят на разных языках. Ну, да. И структура тоже армии немножко разная. Но сразу создать такую боеспособную армию очень сложно. Это требует очень много денег. Но они сказали, мы начнем процесс. И создали так называемое структурированное сотрудничество под названием ПЕСКО. Вот. Ну, смысл его заключается в том, что не все страны обязаны в нем участвовать. Это вот смысл структурированного сотрудничества. Но большая часть, на сегодняшний день, если меняет память, порядка 20 государств уже участвуют, да, вот в этом структурированном сотрудничестве. И здесь они поставили перед собой цель, ну, вначале создать силы быстрого реагирования, то есть какой-то корпус такой европейский, чтобы он мог быстро реагировать на какие-то там вызовы, которые случаются внутри или на внешних границах Европейского Союза. Да. А потом уже, если это удастся сделать, все будет гладко, тогда уже выстраивать потихоньку единую европейскую армию. Вот какие задачи ставит сегодня перед собой Европейский Союз.
Но Бобнам из США как раз пишет, он говорит, а может быть, все это случилось, потому что Франция все-таки вот как раз толкает инициативу создать свою евроармию и отказывается от условий Соединенных Штатов Америки. Ну вот только бизнес, но ничего другого.
Понимаете, вот что их еще подтолкнуло на это действие? Они вот ждали и очень надеялись, что придет вот нормальный, как они говорили, президент Джо Байден, да, адекватный такой, с классической системой управления, не Дональд Трамп, да, который, ну, является таким своеобразным представителем американской бизнес-элиты, вот, но как бы Байден это такой, знаете, ну, прямо вот классический выходец из чиновничьей среды, он и вице-президентом много раз был, сенатором, баллотировался, да, ну, то есть вот он 78 лет, наконец-то достиг своей мечты, стал президентом США. И он заявлял о том, что мы будем очень внимательно относиться к интересам наших европейских союзников. Ну, и к Франции, и Великобритания тоже союзник, да, и Германия, безусловно. И действительно, можно было увидеть, что, ну, какое-то пошло потепление в отношениях, да, и Меркель приезжала, и с Макроном переговоры были, и даже они как-то смягчили свою позицию по Северному потоку-2, потому что немцы сказали, что этот проект для них важен. Вот. То есть наметилось какое-то потепление, но все равно вот они чувствуют до сих пор, что на первом месте у Соединенных Штатов Америки свои национальные интересы, которые они будут отстаивать всеми возможными доступными способами. И как раз вот создание такого тройственного союза без, я так понимаю, без соответствующих глубинных консультаций с союзниками по НАТО, по Европейскому Союзу.
Да, это отдельный вопрос,
да,
что с НАТО,
да,
теперь.
Да, вот получается, что сегодня они эту линию, которую обозначил Дональд Трамп, они продолжают. Байден не свернул с нее. Да, он стал по фразеологии более таким лаконичным, более вежливым, более таким, да, вот обстоятельным, но смысл политики США не меняется. И вот это вот заявление, если мы перейдем, да, к Генеральной Ассамблее ООН, он же выступил там, да, и он сказал, что мы будем отстаивать, все равно будем стараться отстаивать ценности, но просто мы будем действовать несколько иными способами, не так, как раньше.
Ну, и Блинкин об этом тоже еще раньше
говорил.
То есть они продолжают линию избранную.
Да, то есть они меняют. Да, если раньше они предполагали такое, знаете, в том числе и грубое использование военной силы, ну, мы помним, например, классический пример — Ирак. Да, когда они там наносили удары соответствующие, высаживались. Так. Вот, то теперь, вот после того, как они вышли из Афганистана, у них новая тактика. Новая тактика. То есть они будут лоббировать свои цели и интересы, ну, путем политического какого-то там давления, путем экономического давления, да, дипломатического в том числе, санкционного, какого угодно, но, скорее всего, без использования напрямую вооруженных сил.
Просто вот здесь интересно, если посмотрите, посмотрел переводную статью в «Фигаро», где, в общем-то, журналистка обвиняет фактически власти Франции в том, что они как-то неактивно возмущаются тому, что происходит. В прессе формулируют это как кризис, вот это явление из-за срыва контракта подводных лодок. И еще возникает такой вопрос, а не получается ли, что Европейский Союз в лице Франции, например, да, ущемляется в своих интересах в Индо-Тихоокеанском регионе. И фактически Соединенные Штаты Америки столбят место за собой исключительно. Мы будем бороться с Китаем, но больше никто другой туда не пройдет.
Ну, так можно рассуждать, потому что для того, чтобы оказывать какое-то влияние на развитие ситуации в Тихоокеанском регионе, у вас должна быть точка опоры.
Да,
да, безусловно. И вот Австралия – это, наверное, лучший вариант для такой точки опоры.
География,
вот,
просто карту географическую, посмотрите,
да, географическую карту – это сколько, откуда, где находится США, где находится Великобритания, где находится Австралия. Да. Совершенно понятно, что этот союз был создан для того, чтобы усилить возможности Австралии, да, может быть, там размещать и свои вооруженные силы, но они и так там заходят в эти доки, да, корабли, мы прекрасно об этом знаем. Но сейчас, если будет строительство осуществлять США, значит, там и запчасти, обслуживание этих субмарин, ну, это сотрудничество станет еще более тесным. У Европейского Союза, ну, какие там есть точки опоры? Ну, я особо таких серьезных точек опоры там не знаю.
Индия тоже не,
ну,
особенно,
там у них был Гонконг, кажется, там, да, вот. Ну,
Тайвань
там, ну, это, понимаете, Тайвань тоже, он больше, наверное, как-то склоняется к сотрудничеству с США, потому что все-таки там есть угроза такого, знаете, ну, силового давления со стороны континентального Китая, кто защитит Тайвань. Но только Соединенные Штаты Америки, потому что у Евросоюза нет же своей армии, о чем мы до этого говорили. Поэтому сегодня, конечно, наверное, у ЕС нет и возможностей соперничать за влияние на вот в этом регионе очень большом.
А в этой связи, вот интересно, вы все-таки как специалист по Европе, можете, наверное, ответить.
Ну, я, кстати, когда был в МИДе, я вот даже некоторое время стажировался вот в этом отделе.
Департаменте по Европе. Этом, да. Я не помню номер его, кстати.
Я могу сказать, Евгений, я могу сказать, что я защищал диссертацию, как ни странно, по внешней политике Австралии и Новой Зеландии в том числе. Поэтому для меня это такой знакомый и, в общем-то, близкий контингент. Да, я очень как-то проникся Австралией, Новой Зеландией, поэтому это не чужой для меня регион.
Но вот здесь как раз интересно еще с точки зрения того, как будут складываться обстоятельства в Европейском Союзе. Поэтому, как бы, если отталкиваться от того, что есть все равно энтропия, она накапливается, и, соответственно, если у Соединенных Штатов Америки и у Европейского Союза, в принципе, все это канализировалось по внешним границам, участие в альянсах, там какие-то наступательные операции на Ближнем Востоке, например, да, то сейчас Европейский Союз от этого всего отодвигается, Соединенные Штаты продолжают работать в том же ключе, несколько меняя механизмы, то что происходит внутри самого Европейского Союза?
Ну, знаете, какое-то? Ну, да, вот сейчас, когда тут возникла ситуация, и Франция своим коллегам по ЕС коммуницировала вот свою озабоченность этим разрывом контракта, мы увидели, что Брюссель встал на защиту Франции, да, и последовало жесткое заявление Жозепа Борреля, вот Шарль Мишель тоже высказался, да, и они приняли совместные коммюнике, в котором сказали, что, в общем-то, так нельзя действовать союзникам. Вот, и это, наверное, такая очередная трещинка появилась в отношениях между ЕС и США. Ну, а, знаете, еще, конечно, тут надо Великобританию сюда включить, ведь давайте скажем, что совсем недавно, в прошлом году, завершился очень сложный бракоразводный, в кавычках, процесс Brexit. Под названием Brexit, да? Когда Великобритания все-таки покинула Европейский Союз, и она тоже, знаете, попила кровушки ЕСовской, да, сколько там переговоров было, хотят, не хотят, торговать мы будем с соглашением, без соглашения, выходят без свободной торговой зоны, без другой зоны, без таможенного союза, понимаете, они два с лишним года переговаривались, вы помните, что соглашение было подписано буквально там за несколько дней до наступления Нового года. Вот, и это все тоже отложилось в памяти европейских лидеров, и они, в общем-то, к Великобритании так относятся.
А теперь что делать, да?
Да, а теперь они видят явный альянс Великобритании и США, уже направленный против, ну, не против, конечно, но так получается, что косвенно он затронул интересы Франции, ведущей страны Европейского Союза. Конечно, они плечом к плечу стали поддерживать Францию, это совершенно очевидно и логично, на мой взгляд.
Но если смотреть, что после Второй мировой войны, мы же пытаемся осознать настоящее через, наверное, рационализацию прошлого. А что произошло, почему сейчас все не так? Вот после Второй мировой войны большинство европейских стран полагались на помощь Соединенных Штатов Америки, как военную помощь, так и экономическую помощь. Теперь, как выяснилось, 70-летний статус-кво перестает существовать.
Ответ простой, Евгения.
Да.
Мальчик вырос из коротких штанишек. Мальчик – это Европейский Союз, который вначале был Европейское экономическое сообщество, так, которое было всего лишь 6 государств. Вот представьте, да, в 1951 году там Европейское объединение угля и стали образовалось, там было 6 стран. А сегодня, к 2021 году, их 27, еще в очереди стоит с десяток стран, да? Ну, Великобритания вышла, это отдельный разговор, да, это всегда британцы там это волновало, вопросы своего суверенитета, фунта стерлингов и так далее и тому подобное, это отдельный долгий разговор. Но все остальные страны, во-первых, никто выходить не хочет, и очередь на вход стоит. Вот, посмотрите, наш сосед Украина, например, она же просится прямо. Украина, Молдавия и Грузия, они стоят в очереди на вступление в Европейский Союз.
И в НАТО тоже заодно.
Но и в НАТО,
тоже...
да. Ну, мы не будем, нет, да. Ну, перспектива, она, понятно, что отдаленная, но она присутствует, да, иначе они не стояли в этой очереди. И, соответственно, сегодня имидж и возможности, статус ЕС совсем другие, нежели те, которые были в 50-х годах. Но сегодня по совокупному ВВП ЕС – это второе объединение экономическое мира после США. Они опережают даже Китай. Поэтому, вот, имея такой огромный потенциал, мы сегодня видим, что деньги очень многое решают в этом мире, да, не все решается военными средствами, в основном решается, ну, политическими, экономическими. То есть экономика находится в базе политических действий, дипломатических действий. Если ЕС второе по мощи экономики объединения в мире, то почему же вот этих их возможности не соответствуют их реальному весу? Они это осознают и стали вот все больше осознать в последнее время, начиная с политики Дональда Трампа. И сказали, что надо привести вот это в соответствие. Наши возможности, наше влияние в мире. Так не может продолжаться, что мы не можем все время полагаться на США, потому что вы видите, что США защищают свои интересы и не наши.
Да, но здесь еще просто важно понять, как больше, как будет в отношении Европейского Союза действовать вот эта инерция от создания вот этого оборонительного и все-таки военно-политического альянса, скорее всего, это логичнее так называть, вот это АУКУС, АУКУС, потому что а не получится, что просто, вот знаете, эти красные линии на карточке будут так, Китай, Европейский Союз, вот, а остальные красные ниточки, они между, соответственно, вот этими членами Союза и в сторону Китая. Ну, то есть перераспределение будет, потому что для Китая 500 миллионов человек на европейском рынке – это существенная доля.
Это больше, чем США.
В США 300-350 миллионов.
350 миллионов США,
и получается, вот здесь потенциал-то существует. Да. То есть ситуация может полностью поменяться.
Ну, если мы и говорим о многополярном мире, это вот наша, так сказать, концепция, да.
Российской Федерации, да.
Да, то мы видим, что сейчас уже не три полюса. Ну, раньше было два там СССР, да,
потом один
США,
некоторое время.
Да, потом, ну, вот мы говорим, вот ялтинская, потсдамская, так сказать, система международных связей, да, вот это США, Советский Союз, потом добавился уже, после того, как Советский Союз развался, Россия, Китай, и вот теперь четвертая такая точка опоры – это Европейский Союз. То есть, вот, наверное, между ними и будут проходить, ну, не красные линии, неправильно так говорить, но вот, наверное, вот такая будет проходить какая-то резино-гуттаперчевая граница, которая будет все время меняться в зависимости от того, как страны себя будут вести на международной арене.
Давайте продолжим. После новостей подробнее поговорим об итогах сессии Генассамблеи ООН, про что она была и чего ждать. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Сейчас про Европейский Союз еще. Продолжаем диалог, потому что новые вызовы для Европейского Союза – это, скорее всего, энергетический кризис, которым пугает. Вот отдельно даже я посмотрела, «Телеграф» британская пишет, что для Бориса Джонсона нынешней зимой будет экзамен фактически политический, потому что нужно что-то как-то решать. А примерно про Германию в меньшей степени говорят, потому что Меркель все-таки воспринимается как человек, политик, который продавила у Соединенных Штатов Америки проект «Северного потока-2», и поэтому просто ждут его запуска. Там еще аккредитация будет, сертификация, пуск на налаженные работы и так далее. Но обращаем внимание на то, что сегодня
Евгения,
советник...
А вот скажите мне, почему вы так думаете, что с вводом «Северного потока-2» упадут цены на газ?
Нет, я же не говорил, что они упадут цены на газ.
Вы так сказали, что вот сейчас он заработает и
нет, я не про цены на газ как раз говорю. Нет, не про цены на газ, потому что сейчас обращаем внимание на заявление советника по энергетической там, безопасности в президента США, главы Госдепа, вот, который говорит, что Россия должна увеличить снабжение.
Россия почему непонятно? Никому не должна. Вот. Нет, у России есть обязательства контрактные по газу с ЕС, с той же Германией.
Да.
Мы эти обязательства выполняем. Поэтому, а вы знаете, что контрактная цена совсем не такая, как на спотовом рынке.
Естественно.
Она до 35-го года зафиксирована.
До 24-го. Пока что.
Ну, у нас до контракт до 35-го, такие длинные контракты. Это до 24-го с ГТС Украины у нас контракт.
Да.
А с Германией у нас контракты туда, знаете, за 30-й год идут.
Нет, здесь просто важно понять.
По объемам я имею в виду
газ. По объемам газа.
Да, цена, конечно, может меняться.
Вот это очень важно, объемы, потому что все упирается в объемы. Почему-то Европейское энергетическое агентство выдало вчера или позавчера большой доклад, который растиражировали все СМИ, где было сказано, что Россия должна, опять же должна, увеличить свои потоки, а то мы это воспринимаем как политическое давление. Нигде, правда, про «Северный поток-2» не сказано ничего, а исключительно должна увеличить прокачку через ГТС Украины.
Да,
вот в чем было.
Мы прокачиваем там порядка 40 миллиардов по минимуму, а труба может до 100
больше.
Миллиардов практически.
Но, да, во-первых, запросов от Европы еще не было по конкретно взятым странам. А во-вторых, мы понимаем, что «Газпром» тоже это коммерческое.
Кто, Евгений, кто будет запрашивать большой объем по цене?
По тысячу долларов
за... Под 900 там,
сейчас
да,
уже.
Да, долларов. Вот, кто будет запрашивать большие объемы?
Ну понимаете, нет, в чем дело здесь, какая еще подоплека? Никто с такими предложениями не обращается призывами к компаниям, которые торгуют СПГ в США. И США сейчас торгуют с Азией активно. Никто с такими обращениями не идет к Норвегии. Почему-то это декларируется в сторону Российской Федерации, чтобы, видимо, доказать или притянуть доказательство того, что это энергетическое оружие.
Потому что все-таки основным поставщиком газа является «Газпром» Российской Федерации тоже. Да? И она, «Газпром» действительно летом снизил объемы до минимально возможных. Ну, это объяснялось тем, что, помните, у нас там на одном газонаполнительной станции какая-то авария произошла, там какая-то турбина вышла из строя, она не могла поддерживать давление.
Плюс потом... еще много газа не надо, потому что лето
потом
было.
Нет, ну, какие-то были, знаете, там летом вроде, да, газа особо много не надо, действительно. То есть вот как раз летом произошло снижение этих объемов. «Газпром» объяснял, что какие-то технические моменты, ну, это...
Ну, понятно.
Понятно, да, что всякое может быть. Вот, и в это время как раз из-за того, что было жарко, значит, там тоже требовалась энергетика для того, чтобы вырабатывать холод, кондиционеры 5-10, ну, образовался дефицит в Европе. особенно в газовых хранилищах. Да. И они надеялись на то, что вот там где-то в осенний период, сентября по декабрь, они сумеют наверстать вот упущенное летом. Но сейчас получается, что не хватает этих объемов, чтобы заполнить.
Здесь еще очень важно,
что... И в такой момент резко выросло потребление газа в Азии.
Да, потому что
Азия сейчас... И мы же по силе Сибири, давайте не будем забывать, что у нас второе есть ответвление. Силы Сибири, мы качаем газ в Китай. И у нас есть СПГ, туда в Японию даже отгружаем. Здесь... Мы на Ямале, да? То есть и это загружено тоже на 100%, а цена на спотовом рынке в Азии уже был момент превышала $1000.
Да.
То есть выше, чем в Европе. Ну, получается, что «Газпрому», ну и тем, кто там еще тоже с ним работает вместе, там «Новатек», допустим, им выгоднее качать газ туда.
Как и США, что... и Норвегии.
Ну да, потому что цены-то выше. Ну,
контракты есть, контракты есть.
Выше, конечно.
Нет, более того, совершенно. У нас же заключены они были. У Соединенных Штатов Америки и Европы не было таких контрактов, как у «Газпрома» с другими странами. Ну, США
таких объемов не было, скажем откровенно.
Но они же все равно хотели. Почему
хотели,
были протесты в отношении СП-2?
Ну, конечно, можно хотеть, но вы предложите тогда Европе такие объемы, которые необходимы.
Вот. Да. А здесь еще много упирается в то, что в Европейском Союзе вот эта политика энергосбережения и экологичности и так далее, уже же звучали такие заявления, особенно от зеленых в разных странах.
Ну,
а давайте мы перейдем дружно на ветряки. А нам уже газ не нужен, а он какой-то грязный. А давайте от атомной энергетики тоже откажемся.
Анна Барбак заявляет о том, что да, надо отказаться.
А от все не так просто, оказывается. Не так линейно. Как будут выходить из этого кризиса?
Поэтому популярность партии зеленых значительно снизилась. Буквально за неделю. Да,
вот.
Они уже на третьем месте. Да, не так уже активно наступают.
Это
на
еще
пятки,
не так холодно.
Еще не так холодно, да.
Как будут выходить из этого кризиса, как вы считаете? И как он вообще отразится на политической обстановке в ключевых странах Европы?
Ну, сейчас «Газпром» начал наращивать, да, объемы. Он уже сказал, что мы там выходим уже на пиковые показатели, да.
Не, ну венгры, например, заключили отдельные контракты, им это ничего не мешает делать, понимаете?
Ну, у венгров потребление, может быть, не такое большое.
Сам факт, подход.
Ну, я согласен, что те страны, которые не имеют долгосрочных контрактов с «Газпромом», те попали в более сложную ситуацию. Та же Великобритания, например, не имеет долгосрочных контрактов.
Да.
Польша отказалась от переподписания контрактов с «Газпромом». Ну, страны Балтии, вроде они так шумят-шумят, но не отказываются, на самом деле.
Конечно.
Да, вот. Ну, Украина, она давно уже у России ничего не закупает, поэтому для них это будет тоже очень такой серьезный удар. Ну, и частично, наверное, могут пострадать какие-то предприятия, там, Чехии, Словакии, может быть, там, Румынии где-то, Восточной Германии. Опять-таки, если там будут требоваться дополнительные объемы, если вот экономика резко пойдет вверх,
так,
и будет требоваться дополнительная энергия, ну, тут они могут столкнуться с тем, что будет некий дефицит. Вот. Ну, с другой стороны, и «Газпрому» тоже выгодно, знаете, такие хорошие цены сейчас дал лакомый очень. Почему бы не заработать дополнительную прибыль? Которую, кстати говоря, можно пустить было бы на усиленную, ускоренную газификацию тех районов нашей страны, где до сих пор люди еще отапливаются не газом. У нас таких районов достаточно много. Поэтому, я думаю, вот это было бы очень даже...
Насколько
позитивно
я понимаю,
для нас, да, вот эти дополнительные средства использовать там не на какие-то новые вооружения,
знаете. А это и так заложено.
Знаете,
нет, это и так заложено, что «Газпром» будет изыскивать из собственных средств.
Так вот,
как
вот
раз
сейчас
вот
тот момент, когда продается по 800, по 900, пусть там это небольшие объемы, но это экстраприбыль гигантская. И действительно, эти деньги можно использовать для того, чтобы газифицировать целые районы, где нет до сих пор газопровода.
Я просто пытаюсь вот, знаете, соотнести... ситуация на рынке нефти.
Давайте скажем, что
все-таки
газ не является основным источником энергии для Европейского Союза.
Нет, то есть сейчас в Германии уголь, очень много угля закупает.
И
декларируя,
уголь,
правда, экологичность,
но уголь,
закупает
сам дешевый
уголь.
Нефть, конечно, арабская нефть, вот основной источник энергии.
Да?
Ну, естественно, что, наверное, они могли бы, если бы хотели бы, все-таки развивать атомную энергетику, но тут тоже
наоборот,
экологи,
они
экологи опять оказывают сильное давление. Вот, то есть, как бы, ну, могут расконсервировать какие-то мощности, если их припрет к стенке. Вот,
ну,
могут,
по сути,
конечно.
Да. Это, знаете, как пирамида Маслоу. Сейчас какие-то звенья
немножечко
поддают трещину.
Проседают.
Вот. А к зиме там мы посмотрим, что будет снова с этой пирамидой. Вопрос Генассамблеи ООН. У нас мало времени остается, буквально 13 минут. Она была, мне показалось, честно говоря, если даже сравнивать с той самой громкой Генассамблеей ООН, когда выступала Грета Тунберг за экологичность, за вот это вот все, сейчас она была какая-то... тревожно, я не скажу, что предвоенное, но как-то все было очень много про угрозы, про вызовы,
да,
про вот что-то такое.
Гутерреш, генсек ООН, да, генсек ООН, когда выступал, он обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество. Ну и на первом месте это пандемия коронавируса.
В очередной вот. Раз. Никого не убедил этим. Ну, не в очередной раз,
потому что, видите, все-таки ситуация остается очень тревожной. И он говорил о том, что если худо-бедно, ну, ведущие страны мира, самые богатые, самые развитые, они, во-первых, себя обеспечили вакцинами, во-вторых, у них есть и медицинские возможности, да, как-то вот бороться с этой
пандемией. А программа «Коавакс» хромает.
Да, а совершенно верно. А вот бедные страны, африканские, азиатские, там, латиноамериканские, у них проблема-то не разрешена. Угу. То есть не хватает вакцин, не хватает каких-то медикаментов необходимых, ну и просто давление на систему здравоохранения такое, что не могут справляться. Бразилия, Аргентина, там,
Африка. А я просто пытаюсь понять, почему это выдается как что-то страшное и что-то невообразимое, потому что
пандемия наносит мощный удар
по всем. Я не про это. Кризис дефицита питьевой воды, доступа к питьевой воде и питанию в Африке, он до сих пор не разрешен, в том-то и дело. А тут говорят про высокотехнологичную помощь.
Понимаете, слушайте, Евгения, ну, с другой стороны, ну что, то есть там что там, страны Евросоюза, США должны взять на себя обязанность там продовольствием обеспечить Африку.
Ровно поэтому они говорят, что могут не участвовать в программе КОВАКСа, понимаете? Ну, но да, вот это все одно и то же.
Во-первых, в Евросоюзе есть тоже разные страны, и не очень-то богатые, там Болгария, Румыния.
Нет, ну уж да, так-то вот. От голодухи не страдают,
они как не страдают, но у них нет таких излишков продовольствия, чтобы бесплатно отправлять их в Африку, допустим. Есть программы помощи, и здесь донором, безусловно, выступает Европейский Союз, они перечисляют туда деньги, да, на которые закупаются вот необходимые продовольствия. Ну, понятное дело, что, конечно, там излишеств нету в Африке, да, и многие страны находятся в плачевном состоянии. Но, с другой стороны, знаете, то они там постоянно друг с другом воюют, например.
Ну,
какие-то
да.
конфликты, да, так, вот они там есть, им нечего, но они бегают с автоматами, с пулеметами друг против друга, да, то есть как бы тоже странная ситуация, ну что, мы что, должны каждый раз думать о том, чтобы они не померли с голоду, а их это не волнует, они с пулеметами бегают, там с гранатами стреляют, убивают друг друга.
Так в том-то и дело, они, нет, здесь просто вот Гутерреш к этому призывает, ну и кто, я думаю,
он должен призывать, у него работа такая, кто тогда будет призывать, если не Гутерреш?
Так нет, понятно, здесь про, знаете, про что, про цельность. И как раз работоспособность ООН, вот про что.
Это, знаете, большая проблема, да. Эффективность работы ООН за последнее время значительно снизилась. И это связано, наверное, с тем, что, во-первых, ну, существует, естественно, как всегда, дефицит средств, потому что ООН тоже бюджет ограниченный, мы знаем, да, хоть это крупнейшая международная организация, но там постоянно нехватка денег. То там... США задерживает выплату своего
какие-то
взноса.
Страны вообще не платят
хронически. То Россия тоже задерживает, то там кто-то еще задерживает, да, вот. Ну и получается дефицит, то есть лишних денег там нет. Вот. А они как раз стараются решать те проблемы, ну, которые, в первую очередь, волнуют вот бедные страны, да. Угу. Там голод, отсутствие воды, заболевания различные. Ну, кто-то же должен об этом думать, правда?
Ну, да.
Вот. Ну, вот они и пытаются призывать международное сообщество уделять этому большее внимание. Ну, возможности у Гутерреша ограничены очень, да? Как бы он призывает, но решения-то принимают в Вашингтоне, в Берлине, в Брюсселе, в Москве, в Пекине.
А зачем они собирались?
А?
Зачем они собирались?
Кто?
Ну, Генассамблея.
Не, ну, понимаете, есть процедура работы, как бы эта организация, она каждый год в Совете Безопасности постоянно работает, Генеральная Ассамблея на сессии собирается в соответствии с уставом, да? Ну, а как иначе-то?
Нет, просто я сформулирую...
Больше нет такого форума, Евгений, чтобы вот все страны мира имели возможность
высказаться
да, о том, что у них намолело.
По-другому тогда сформулирую. Когда то самое вот это резонансное выступление, значит, экологической активистки породило фактически собой начало вот этой стратегии экологичности, борьбы за все хорошее против всего плохого и так далее и тому подобное, вот, то сейчас вы видите стратегию какую-то? Она декларируется?
Ну, во всяком случае, вот вторая проблема, о которой сказал Гутерреш, это ситуация с климатом на планете. Он считает, что, он считает, что после вот пандемии коронавируса это вторая главная головная боль для международного сообщества. Потому что, по его мнению, ну и по мнению там авторитетных экологов, ситуация на планете ухудшается. растет количество выбросов парниковых газов, там карбоновые различные, так сказать, тоже. И атмосфера ухудшается.
Запретить коров,
начинаются какие-то катаклизмы экологические в разных частях света происходить. Все больше и больше. Где-то это совершенно жуткая жара, где-то какие-то ураганы постоянные, вихри, пожары. Посмотрите, в Якутии какие у нас были тотальные в этом году пожары тоже. Частичка этого, да, жуткий, совершенно жуткая жара, духотища, сухота, да, воды нет, оттуда пожары. Вот, и это уже действительно такая мировая проблема. Ну, понимаете, предположим, вот выгорает, допустим, у нас лес. Ну, много выгорело в Якутии, гигантские
8 миллионов там,
да, масштабы, да. Гигантские масштабы пожаров. А лес – это производитель кислорода. Да, это легкие планеты.
А европейцы говорят, у вас какой-то не такой лес, мы его не будем вот в этот
включать. Ну, вот это тоже, список. Понимаете, да, они так и говорят, что там у нас не такой лес, ну, знаете, ну, пусть говорят. Но мы-то прекрасно понимаем, что лес у нас как раз такой. Ну, да. И он тоже страдает, и мы это тоже понимаем, что ухудшается экология в нашей стране. Вот, поэтому мы озабочены, но получается, что вот какие-то отдельные государства, даже в том числе Российская Федерация, мы с этим бороться самостоятельно, эффективно не можем. Здесь нужны действительно усилия мирового сообщества. И не зря подписали эту известную конвенцию о климате, да, парижскую, так называемую, вот, из которой США почему-то решили выйти во времена Дональда Трампа, да. Но вот и Гутерреш говорит, что нужно объединять усилия, потому что эта проблема будет нарастать. С каждым годом будет все хуже, хуже, хуже и хуже.
Но здесь еще я обращаю ваше внимание на заявление Жаира Болсонару, президента Бразилии, который вынужден был, как выяснилось, есть
да,
на улице, но прививки нет. Но туда все-таки пустили, потому что ПЦР у него есть. Но да, там что-то вот сказали, да, ешь на улице.
Да,
но он же поднимает вопрос как раз ковид-пасов. Потому что, говорит, не надо ограничивать и передвижение людей, мы за профилактику, но мы не за такие тотальные меры, которые грозят, ну, то ли сегрегацией, то ли ущемлением прав, ну, что-то такое.
Ну, в какой-то степени он прав, потому что для многих народов вот эта вот свобода перемещения, это такое естественное право, они к этому привыкли, там те же бразильцы любят разъезжать там по Латинской Америке, да, вот, и когда вот это право ограничивается, ну, сразу же в обществе начинает нарастать напряженность, какая угодно, социальная, психологическая, и это еще сказывается в том числе и на экономике, да, там туризм, например, практически сейчас просел там на 30-40%.
Ну,
да,
естественно, для многих стран это...
Для Бразилии тоже большой источник доходов.
Да.
Вот. То есть он правильно говорит о том, что вот такое отделение отдельных стран друг от друга, оно ни к чему хорошему не приводит. И даже получается, что не удается купировать и пандемию коронавируса.
Несмотря,
да, несмотря на то, что вы закрываете границу. Ну, казалось бы, Израиль. Ну, возьмем такой классический пример. Там
практически всех вакцинировали,
80% вакцинированных в свое время, когда там очередная вспышка, вот эта дельта-штамма была, они полностью закрыли границы. Вот, и, казалось бы, ситуацию успокоили. Вот, все сказали, все было благополучие, в Израиле наступило, они уже там без масок стали ходить, и тому подобное. Но потом выяснилось, что ничего подобного. Опять каким-то образом там попал туда этот вирус, и опять началась очередная вспышка.
Да.
Вот, да, несмотря на то, что там границы были закрыты наглухо. Вот, ну, потом они их, видимо, чуть-чуть приоткрыли, и вирус каким-то образом попал. То есть это как бы средство не очень эффективное в борьбе против пандемии коронавируса, зато оно наносит удар вот по психологии людей,
ну, плюс,
по экономике,
да,
наносит удар.
Ведь про психологию же в какой стране сейчас беспорядки были по поводу ковидных ограничений?
Да, во Франции
вот были. Во Франции, да, были как раз тоже.
Паспорта там же Макрон
сказал, что... В Италии сейчас гринпассы вводят.
Да, что без каких-то там этих условных QR-кодов, как мы их называем, нельзя там посещать парикмахерские, нельзя там в кафе, еще куда-то
ходить. Это про новый миропорядок, как вы считаете? То есть пересмотр вообще той системы свобод и прав,
конечно,
которая была,
конечно,
она как будто бы сворачивается. Вот ковид,
ну, во всяком случае, очень сильно ограничиваются права, к которым привыкли те же французы. Ну, нельзя считать, что Франция это самое свободное государство с такими...
Ну, знаете, со времен французской революции,
да,
понятно.
Да, конечно, со времен французской революции для французов какое-либо ограничение их естественных суверенных прав, ну, это невозможно, перетерпеть невозможно, да, они там терпели, сколько,
ну,
можно.
Ну, да.
Ну, выяснилось, что это уже все, предел достигнут, поэтому они стали выходить на улицы. Ну, вот видите, что происходит, да, и нету единого, к сожалению, решения правильного. Откровенно говоря.
Здесь просто складывается...
Вот Дания, могу сказать, Дания, да, королевство Дания, Оно полностью отменило все ограничения вообще.
Сказали, надоело.
Не то, что надоело, но они сказали, ну да, это, знаете, это как грипп, и люди будут этим болеть, к сожалению, вот так вот получается. Ну, значит, должна медицина активнее работать, придумывать там новые вакцины, новые лекарства разрабатывать.
Просто сейчас, и об этом тоже писали, что вот эта вся история с ковидом, она как будто бы отменяет возможность действовать спокойно, нужно постоянно демонстрировать, причем в алармистском режиме, что ты вот стараешься, ты вот спасаешь там себя, окружающих и так далее. Поэтому, а давайте пасы, давайте опознавательные знаки, что мы вот стараемся. А если ты просто сидишь или посмел сказать о том, что а зачем нужны ковид-пасы, тебе все, судьба, тебя предают остракизму.
Ну да, так и есть. Люди разделились на тех, кто за вакцинацию, кто против вакцинации. Да, это две большие группы людей, и нельзя сказать, где кого больше. Наверное, сейчас немножко больше тех, кто за вакцинацию, да, вот выступают. Но, как мы видим, все равно вакцинация не приводит к полному, тотальному исчезновению ковида.
Нет.
К сожалению, да. Вот, и люди болеют. Да, нам говорят о том, что если вы привились, то вы, значит, будете болеть, но не так серьезно. Вот. Ну, практика говорит о том, что все равно люди попадают и в реанимации,
и на ИВЛ серьезно болеют.
Серьезно болеют. У меня есть свои знакомые, я не понаслышке говорю. Да, к сожалению, да. Угу. Вот. Ну, вот поэтому государство, оно и пытается какие-то средства использовать для того, чтобы вот ограничить распространение ковида. Вот смотрите, у нас, вот последняя статистика, да, вот в 37 регионах опять выросло число заболеваний ковидом.
Это ожидаемо было.
Да, вот ожидаемо после этих летних тех отпусков, 5-10.
Да и просто и осень наступила.
Ну, а осень нет, скорее всего, ну, осень здесь при чем, в конечном счете.
Как, осенью обычно болячки все и...
Ну, болячки, ну, там это грипп, какие-то сезонные заболевания. Ну, ковид немножко такое специфическое заболевание, которое передается в результате контакта людей воздушно-капельным путем. Вот люди отдыхали в Крыму, в Краснодарском крае, там очень много людей было, да, там никто никаких не соблюдал. Ни социальной дистанции, ни маски не носил, давайте скажем откровенно.
Ну, а кто-то вот носил.
Вот, ну, носил, ну, знаете, ну, я не знаю, один там, из 50 человек, наверное, носил, так откровенно говоря. То есть это не считается, это не считается.
Просто как это соотносится, смотрите, это же большая проблема, это вот 30 секунд осталось. Когда государство пытается ввести какие-то правила, а на земле это не работает. Вот это будет основой для пересмотра вообще какой-то там правовых отношений в Европейском Союзе, как вы считаете?
Ну, у Европейского Союза, смотрите, у Европейского Союза не так много полномочий сферы медицины. Соответственно, с Лиссабонским договором сфера медицины относится к ведению национальных государств-членов, да, то есть это парламент и правительство. Так. Европейский Союз может только помочь какими-то советами и рекомендациями. Ну, еще вот он сертифицирует препараты медицинские, в том числе вакцины. Вот, поэтому как бы здесь сегодня ситуация такая, что каждое государство само решает, как им быть и как им бороться с коронавирусом. Есть общая стратегия. Ну, та же Венгрия, например, видите, там, она придерживается того, что, или Сербия придерживается того, что они сами, да, принимают какие-то действия и считают, что их действия более эффективны, чем меры, которые предлагает Брюссель, например.
Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Спасибо большое, Николай Борисович, приходите еще.
Спасибо, приду.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. А с вами до завтрашнего утра. Прощаюсь, всем приятного вечера.